Ну а сейчас наша постоянная рубрика, которую подготовила наш корреспондент Ирина Мягченкова.
Россия, Беларусь. Связь регионов.
Белгородскую область в последние годы часто называют «мясной столицей России», а еще «белгородским чудом», и к этому есть все основания. Я побывала недавно в этом российском регионе и постаралась узнать, в чем заключается секрет бурного развития агропромышленного комплекса области. Так уж повелось с давних времен, что сельское хозяйство всегда считалось в России убыточным, с постоянными жалобами на непогоду и неурожай. Эта отрасль была своеобразной черной дырой, куда безвозвратно уходили бюджетные деньги. Белгородская область первая в России перестроила аграрный сектор по принципу высокотехнологичного производства и доказала, что сельское хозяйство может приносить высокую прибыль. Как рассказал заместитель губернатора Белгородской области Станислав Олейник, сегодня каждый пятый килограмм российской свинины и каждый седьмой килограмм мяса птицы производятся на Белгородчине. Это почти 4500 тонн мяса ежедневно.
Объем производства свинины у нас такой, что мы можем дополнительно к 1,5 миллиону населения Белгородской области кормить порядка 38 миллионов человек. Будут ли это россияне, будут ли это граждане союзного государства, на самом деле это не принципиально. Если говорить по птице, то мы можем еще дополнительно к своим 1,5 миллионам белгородцев кормить еще порядка 20 миллионов дополнительного населения. Что касается масла подсолнечного, это порядка 17 миллионов мы дополнительно можем кормить. Если говорить об яйце, пищевом, то это еще где-то миллион к нашим 1,5 миллионам можем кормить. Овощами еще дополнительно до 500 000 можем кормить население России и союзного государства. То есть хочу сказать, что мы самообеспечены по всем сельскохозяйственным продуктам основным.
Белгородская область одна из первых в России пошла по пути импортозамещения, заново создавая новые отрасли, занимая пустующие экономические ниши. И в этом, как ни странно, очень помогли экономические санкции, которые были объявлены в отношении России. Это освободило рынки под собственные товары и дало возможность увеличить объем продукции. Так что санкции здесь идут на пользу. Увеличился и экспорт продукции.
Мы готовы поставлять тот продукт, который уже сделал бренд для Белгородской области. Это мясо, мясо птицы, мясо свинины. Мы производим в совокупности 1 миллион 620 тысяч тонн. В прошлом году произвели этого продукта в живом весе. А это получается больше, чем по тонне на каждого жителя Белгородской области. Соответственно, мы готовы данный продукт продвигать. Есть задача, поставленная правительством Российской Федерации, президентом по налаживанию экспорта. И думаю, что будет не плохо, если мы будем сотрудничать в этой связи и с союзным государством. То есть, по крайней мере, начинать такие взаимные поставки, по-моему, будет это по-партнерски. Мы взаимодействуем в части машиностроительной отрасли с ними активно, а они будут потреблять в том числе нашу продукцию.
Как рассказал Станислав Олейник, с Белоруссией Белгородская область поддерживает и развивает тесные связи еще со времен Советского Союза.
Мы активно взаимодействуем с машиностроительным комплексом «Беларусь». Это и завод МТЗ, безусловный лидер во многих регионах. Поэтому наши давние связи еще Советского Союза, они остались. Это «Бобруйск-Сельмаш», производство кормозаготовительной техники. Ввиду того, что у нас достаточно развито молочное животноводство, то всевозможные косилки, косилки-плющилки, сенозаготовительная техника – это, безусловно, вот парк, который мы с нашими партнерами, белорусами, комплектуем у нас на территории области. Это, безусловно, «Гомсельмаш», который производит технику для производства сочных кормов, сенажа, силоса. У нас давние также партнерские отношения, и техника «Гомсельмаш» у нас также присутствует активно в нашем сельскохозяйственном машино-тракторном парке.
Развиваются и партнерские отношения в области семеноводства. В Республике Беларусь выведены высокоурожайные сорта ранних зерновых культур, поэтому Белгородская область проявляет к ним интерес. Планируется закупать в Беларуси и семенной материал для посадки картофеля. И хотя Белгородчина не является промышленным производителем этой культуры, некоторые агрохолдинги планируют развивать и эту отрасль сельского хозяйства. И еще одна перспективная программа развивается сейчас на Белгородчине. Ее краткое название – «Миллион тонн яблок».
Чтобы нам получить 1 000 000 тонн яблок, у нас должно быть порядка 33 тысяч гектаров новых интенсивных садов. Учитывая то, что у нас есть один из лимитирующих факторов, это возможности по закладке, и прежде всего они связаны с наличием посадочного материала, даже в союзном государстве достаточное количество безвирусного посадочного материала именно карликовых пород, яблонь, то мы способны в год закладывать где-то порядка 1000 сейчас гектаров, потом у нас чуть выше будет, поскольку мы закладываем свои плодопитомники. Соответственно, у нас процесс закладки 33 тысяч гектаров будет растянут по нашей программе где-то до 2022-2024 года. Соответственно, 1 000 000 тонн мы получим плюс 4 года, это 2026-2028 год, у нас будет 1 000 000 тонн яблок, которые мы получим.
Программа стартовала в 2014 году и уже есть первые результаты. А на промышленные масштабы эта программа выйдет в 2018 году.
Россия, Беларусь. Связь регионов.
Это был материал, который подготовила наш корреспондент Инна Мягченкова. Ну, а мы продолжаем программу. В союзном государстве подготовлено предложение по корректировке порядка согласования научно-технических программ. Об этом сообщил замгосударственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин. Он и пояснил, что сегодня бюрократическая процедура такова, что от момента, когда инициативные группы выходят на создание той или иной концепции или программы, до момента утверждения Советом министров иногда проходит длительный срок. Ну вот как-то так получилось, что заявление высокопоставленного чиновника и публикация в газете «Парламентское собрание союзного государства» «Союзные вечи» почти совпали по времени. Публикация называется «У 7 ведомств лактоферин без дела». И вспомнилось мне, что первая программа нашего цикла, которая вышла 2 июля, вышла с материалом, в котором говорилось о лактоферине как о прорыве в науке, как об открытии, которое сулило бесспорную материальную выгоду нашему союзному государству. Будем прямо говорить об этом. Ну и десяткам миллионов людей лактоферин сулил доступные и эффективные лекарства. И вот спустя 3 с лишним месяца приходится озвучивать вопрос, поставленный газетой «Союзные вечи». Почему уникальная разработка ученых союзного государства оказалась замороженной? 2 июля, в день первого выхода программы «Россия и Беларусь. Партнерство во имя будущего», о значении и масштабе открытия российских и белорусских ученых рассказывала Елена Садчикова, замдиректора Института биологии гена Российской академии наук. Теперь же я обратился к ней с просьбой ответить на вопрос, почему уникальная разработка ученых союзного государства оказалась замороженной. Елена Рубеновна сейчас на связи с нами. Здравствуйте, Елена Рубеновна, вы слышите меня?
Да, здравствуйте, Александр.
Ну, прежде всего, чем вы ответите на главный вопрос, точнее, прежде чем вы ответите на главный вопрос, который я вот сейчас озвучил, пожалуйста, вкратце, компетентно, как говорится, о лактоферине.
Для начала лактоферин – это белок, обладающий огромным количеством полезных для человечества свойств, и в природе он существует в молоке, в том числе и в грудном молоке. Лактоферин человека – это основной белок грудного молока, который позволяет вырастить здоровое потомство, поскольку он защищает новорожденный организм от различных микробов, вирусов, патогенов, которые окружают его при выходе из стерильных условий внутриутробной жизни. И программы союзного государства, последовательно которым мы выполняли 2 программы, была поставлена задача получить генно-инженерный аналог природного белка таким образом, чтобы его можно было получать с помощью животных биореакторов. В качестве такого биореактора была выбрана коза и как молочное сельскохозяйственное животное.
Я помню, как я наивно восхищался этими замечательными козочками симпатичными, когда допрашивал вас 2 июля о вашем открытии. Ну, скажите, пожалуйста, вот в чем же все-таки засада? Почему лекарству не дают зеленый свет? Ведь, на мой взгляд, все очевидно. Ну, не только на мой взгляд, на взгляд моих коллег «Союзного веча». Да много людей, которые с удивлением смотрят на подобную ситуацию.
Да, мы тоже удивляемся, потому что государством была заказана работа, мы ее выполнили, но оказалось, что весь реализационный механизм, он не готов к тому, что в результате программы получен результат, готовый к промышленному производству. Кроме того, что не существует или он до конца не проработан, механизм передачи разработанных в рамках программы готовых продуктов промышленное производство, которое будет финансироваться не государственными, а инвестиционными фондами или программами, или отдельными инвесторами, то еще вдобавок к всем сложностям, о которых мы говорили 2 июля, добавился еще законопроект, который запретил использование животных для производства каких-либо продуктов. Причем он огульно закрыл и растения генноинженерные, которые могут самостоятельно размножаться и неконтролируемо размножаться, так и животных. И, в общем-то, это, конечно, очень нас удивило, потому что генноинженерных животных в России, ну, по пальцам можно пересчитать, одной руки причем. Их получить очень сложно. И представить себе, что эти животные неконтролируемо будут распространяться, наносить какой-то вред окружающей среде, тоже очень сложно.
Но, наверное, тут еще виновата обыкновенная некомпетентность людей, которые никак не могут разобраться в понятии.
Да, судя по всему, те, кто разрабатывал этот законопроект, не провели достаточного количества консультаций с учеными, и поэтому такая ситуация возникла. Ведь сейчас в аптеках продаются генноинженерные лекарства, которые основаны на белках, полученных из бактерий. То есть бактерии модифицируют, вставляют в них ген, и дальше получают этот лекарственный белок человека. Ну, как вы думаете, то, что получается из бактерий, это лучше, чем то, что получается из молока козы?
Я не знаю, я бы на ваш вопрос ответил, если бы попробовал и то, и другое, да, но вот из бактерий-то можно купить, а из молока козы купить, вот, к сожалению, нельзя.
К сожалению, пока не удается, да.
Да, и еще вот один вопрос. Говорят, что у нас в продаже появились некие аналоги вашего лактоферина, но зарубежного производства. Вроде бы даже как американские. Вот так ли это?
Ну, в продаже они существуют. Примерно такая же схема, как была в свое время с инсулином. Когда не было генноинженерного человеческого инсулина, простите, то тогда использовали инсулин, близкий по составу животного, это свиней. Сейчас все используют рекомбинантный человеческий белок. Также и с лактоферином. Пока на рынке лактоферина человека нет, используют биоаналог, тот, что получают в корове, выделяют из коровьего молока. Он похож на человеческий белок, но только на 70%. Поэтому за неимением человеческого белка пока делают все на белке, выделенном из коровьего молока. И вот эти вот продукты, они широко продаются в виде биологически активных добавок и разных других продуктов, но не лекарств.
Елена Рубеновна, ну вот и в моей студии, в нашей программе часто бывают люди-политики, которые занимаются, которые входят в российско-белорусский парламент и постоянно говорят о том, что просто необходимо снимать все препятствия на пути, в частности, реализации вот таких открытий российско-белорусских, о котором мы говорим сейчас. Есть у вас надежда на их энергию, на их желание изменить ситуацию?
Ну, знаете, как есть такой анекдот, что жили-были 3 сестры, Вера, Надежда, Любовь, и, что интересно, Надежда умерла последней. Вот так же и в нашей ситуации мы очень благодарны и парламентскому собранию, депутатам, которые активно помогают в продвижении идей, и в разработке этого механизма реализации наших идей. И постоянный комитет в этом активно принимает участие. Но все это, к сожалению, идет очень медленно, а главное, что с большим опозданием, поскольку все эти механизмы нужно было разрабатывать тогда, когда уже заканчивалась программа, и понятно было, что есть продукты, готовые к производству. И мы об этом несколько раз говорили и писали в разных источниках, и предлагали начать разработку и следующей программы, и инвестиционного проекта еще в 2013 году. Но вот этот маховик раскручивания и программ союзного государства, и внедрения, он, к сожалению, очень медленно двигается. Поэтому
спасибо.
Так отстает.
Спасибо, Елена Рубановна. Но, судя по всему, вы человек крайне терпеливый. Уповаем на ваше терпение, на благо всех больных и пока здоровых граждан союзного государства. Я благодарю Елену Садчикову, замдиректора Института биологии и гена Российской академии наук, за участие в нашей программе. Ну, а мы продолжаем программу, и вот сейчас, опять же, главный вопрос нашему гостю Сергею Георгиевичу Скрипникову, руководителю инновационного аграрно-промышленного парка «КИТ», картофель и топинамбур, который вот так расшифровывается. Да, есть такой вопрос, Сергей Георгиевич, но прежде, вот к вам вопрос по результатам беседы, которую вы сейчас слышали. Вы будете рассказывать о довольно масштабной и не одной российско-белорусской программах, да, сотрудничества в агропромышленном комплексе. Ну вот, что вы скажете о том, что услышали? Вот одна из программ, которая имеет очень хорошие перспективы и в реализации, и, ну, короче говоря, по всем параметрам она проходная и сулит очень многое, но вот тормоз. Вот что вы скажете?
Ну, это старая российская или еще советская болезнь, когда у нас был огромный научный задел, научный потенциал, и между разработкой научных исследований и их коммерциализацией или воплощением в жизнь или в конечный продукт лежала пропасть, часто очень непреодолимая. И Советский Союз и Россия имеют огромные научные достижения. Однако часто они реализуются, именно коммерциализируются на Западе, потому что у нас, к сожалению, отсутствует механизм связи между промышленностью и наукой. Кстати, вот союзные программы, часть из которых посвящена именно научно-техническим достижениям и разработкой, они имеют своей целью именно коммерциализацию тех научных разработок, которые проходят, которые получаются в ходе разработки этих программ. Наша программа, кстати, вот инновационное развитие производства
картофеля, она... Да. Сергей Георгиевич, я просто заметил там словосочетание такое вот сейчас в вашем монологе о том, что коммерциализируется наше открытие на Западе. Ну, в данном случае, не дай-то бог, это очень не хочется. А вот что касается того дела, чем вы занимаетесь, честно вам скажу, для меня было, когда я стал с ним знакомиться, для меня было немного удивительно. Вот, чтобы все поняли. Задам вам вопрос, как забивают обычно в поисковик, да? Картофель, топинамбур, российско-белорусские межгосударственные программы. Вот свяжите все это воедино. Вот как картофель, топинамбур. Топинамбур, я вам скажу, у меня растет на даче вдоль забора сорняков.
Я думаю, что картофель у вас тоже растет на даче, только не вдоль забора, а непосредственно в саду. На самом деле и картофель, и топинамбур – это американские гости на нашем столе, в нашем саду. И те, и другие имеют латиноамериканские или североамериканские корни. И если картофель был завезен в Европу где-то или в Россию 200 лет назад и стал вторым хлебом, история топинамбура примерно насчитывает те же 200 лет. Однако реальное появление произошло только после революции. И можно сказать, что отцом топинамбура, истории топинамбура в России является наш великий соотечественник Вавилов, который во время своей поездки в Америку посетил резервацию индийскую и увидел, что индийцы живут в очень тяжелых климатических природных условиях, практически в пустыне, в глиняной пустыне, где ничто не росло. То есть он не видел, что это глиняная пустыня. И он видит, что в резервации здоровые мужчины, здоровые женщины, прекрасные зубы и огромное потомство, десятки детей в каждой семье. Он задался вопросом, спросил, а чем люди питаются? Ему показали на какой-то неизвестный ему российской науки в то время корень, которым оказался топинамбур, как это топинамбур по-русски или земляная груша. Это название одного из американских племен на французском. То племя, которое действовали завезены в Европу, они с собой захватили свои эти волшебные корни. И Вавилов был приятно удивлен, завез коллекцию в России и положил начало научному изучению этой культуры. К сожалению, в 30-е годы эта историческая связь прервалась, потому что, в отличие от картофеля, и топинамбур, он очень плохо хранится. У него небольшой корковый слой, хотя эта культура является очень полезной для человека. Топинамбур обладает очень ценным полисахаридом, углеводом, который, в отличие от сахара, сахарозы, глюкозы или фруктозы, не впитывается в кровь человека.
Это понятно. О, так сказать, достоинствах топинамбура передается, как говорится, из уст в ух, из уст в уста. Вот, это все понятно. Вещи очень полезные. Правда, меня хватало только на то, чтобы несколько раз сделать из него салатик, не более того.
Ну, или цветочки, срезать цветочки, да, поставить вазочку красивую.
Ну, да, нет, ну, это, да, возможно. Итак, но при чем здесь российско-белорусские программы? Неужели, так сказать, забота, не, так сказать, не забота, а стремление использовать все выдающиеся свойства и картофеля, и топинамбура требует вот такой межгосударственной заботы, да, которая оформлена в межгосударственные программы?
Ну, на самом деле, это один из разделов этой программы, первый раздел программы посвящен семеноводству и введению новых здоровых сортов картофеля и топинамбура. Вы будете удивлены, но в России 80% семенного материала, используемого промышленными хозяйствами, импортного. Когда мы говорим сегодня о промышленной безопасности страны, а картофель является вторым хлебом, то здесь мы, как и большинство основных позиций сельскохозяйственных, зависим в семенном материале именно от импортных поставок, в первую очередь европейских. И когда мы ввели санкции, если вы обратили внимание, из этих санкций были введены семенные материалы, потому что, к сожалению, в России нет своей семенной базы, нет своей науки, которая была разрушена после ликвидации Советского Союза и находится в очень плачевном состоянии. Одна из задач этой программы именно воссоздание, восстановление семенной базы российской селекции, которые были бы давали высокий урожай, были бы приспособлены к российским условиям. Касательно топинамбура, это, да, так скажем, оригинальный, и, как вы сказали, оригинальная культура, которая известна большинству хозяйств, именно которая создает красивую изгородь. Однако ее полезный потенциал не был исследован и изучен. На самом деле ученые доказали, что топинамбур обладает очень ценным природным элементом, полисахаридом. И сегодня во многих странах мира, и в Европе, и в Китае, в последние годы, кстати, построено больше 10 заводов по переработке топинамбура и получению из него инулина. Вот в предыдущем разделе было сказано о инсулине, а инулин – это растительный заменитель инсулина. Сегодня в нашей стране около 15 миллионов человек или расположены к сахарному диабету, или страдают от сахарного диабета. Около 15 миллионов детей страдают или склонны к ожирению. Причем это не только российская проблема, это европейская проблема.
Понимаю. А готовы ли технологии уже, которые будут производить вот те лекарства,
которые... Вот как раз в рамках этой программы были проведены научно-исследовательские опытно-конструкторские работы по разработке технологий как выращивания, так и переработки картофеля и топинамбура, и производства, если мы говорим о топинамбуре, ценных продуктов, это инулина, который используется как в медицинских, так и в пищевых целях, как пребиотическое питание, фруктово-глюкозного сиропа, который является очень ценным продуктом, опять-таки, для людей, которые страдают сахарным диабетом и не могут потреблять в пищу сахарозу, фруктозу по медицинским показателям. Это производство напитков и пюре как детского питания, так и питания для социально незащищенных групп населения. Да, здесь проведены большие разработки, да, созданы рецептуры, больше 15 рецептур создано, использование топинамбура вместе с другими ингредиентами для производства именно полезного, здорового пребиотического питания.
Ну, я так понимаю, что вот этот вот процесс идет при паритетном участии России и Беларуси.
Да, это программа союзного государства России и Беларуси. Две трети бюджета – это российский бюджет, одна треть – белорусский бюджет, плюс привлечение внебюджетного финансирования в соотношении 80% внебюджетного финансирования и 20% бюджетного.
И еще, вот времени осталось совсем немножко, и так хочется уложить в это время ту новость, которую вы со мной поделились, и которую я, собственно говоря, был поражен. Оказывается, улице, товарищи, милые граждане, дачники, соседи, топинамбур уничтожает борщевик. Вот, пожалуйста, об этом.
Да, в этом году на базе Всероссийского института растениеводства в Санкт-Петербурге были проведены опыты по искоренению борщевика с помощью топинамбура. Были проведены опытные посадки, и, к удивлению многих, борщевик был практически выведен с полей. Если до того примерно до 15 растений борщевика было на квадратном метре, то после посадки топинамбура по борщевику произрастало только 1-1,5 растения в среднем на квадратный метр. Дело в том, что при тех же объемах вегетативной массы топинамбур в 10 раз имеет более глубокие корни, которые выводят корни борщевика и ликвидируют его на площадях.
Спасибо, спасибо большое. Гостем нашей программы был Сергей Георгиевич Скрипников, руководитель инновационного аграрно-промышленного парка «КИТ», картофель и топинамбур. Ну что ж, сколько нам открытий чудных принесла сегодняшняя программа, в том числе благодаря и вам, спасибо. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.